Безличный Брахман – это все, что нас окружает. Все Брахман. Некоторые буддисты говорят, вот все Брахман, я Брахман, ты Брахман, все, что есть, то Брахман. Но он становится личным, и ты идешь и оживляешь вот это своей жизнью. Если ты живешь идешь по своему пути, тебе интересно. И ты становишься интересным. Вот уже это не безличный Брахман. И не дай Бог, чтобы все так жили по безличному Брахману. Это вроде ты все знаешь, все понимаешь, но жить неинтересно. Ну это как бы личностный подход к этому вопросу. Можно, или хотите, я вам умно сейчас выскажусь? Ну, но это вам не поможет. Понимаете, практично. Надо так, чтобы... Я только сейчас говорил, вот как умно выражается и как выражается ачарья. Ачарья не выражается умно. Вот я сейчас только Прабхупаду читал. Он говорит, ну вот это так. Вот жена, вот муж. Вот ачарья, смотрите. Им задают такие умные вопросы, а может быть вот это так, а может он говорит, да нет, это не так. Вот сейчас, где же его? Ну вот, например. Вот недавно Бхактивиньяна Госвами опубликовал статью, что педерастия, ну это нормально. Это нормально. В храмах, ну нормально, это ничего страшного. Это великие души. Вот. И объяснил это. Вот. А как Прабхупада говорит об этом? Его спрашивают. Вот это они идут, у нас на сайте есть, идут, и там диктофончик, его спрашивают. Прабхупада, а вот это как? Вот его ответ. Шрила Прабхупада отвечает. Священники стремятся к наживе. Они не первоклассные, они люди низшего класса. И мы знаем, кто сейчас все священники. По этой причине пало христианство. Священники не могут говорить прямо. Есть прямое указание «не убей». Но поскольку люди уже убивают, священники боятся прямо проповедовать это указание. Что, ну только там человека. Потому что государство узаконило убийство не только животных, но и людей. И поэтому они говорят, ну вот суду можно, а суд кому? Государство. И вот пока это педерастии не было, это вот Содом и Гоморра. Как только они легализовались, священники вдруг сразу заговорили, ну немножко можно. Понимаете? Бхактивиньяна, Радханатх, прямо по стопам этого Папы Римского. Как только стали делать, и сразу они, где принципы? Вопрос. А Прабхупада, вот он об этом, обратите внимание, когда это говорит? Он так говорит, когда вот он тело-то оставил? Это не было такого разгула. И сейчас они даже позволяют женитьбу мужчина на мужчину, а что уже говорить о других вещах? Священники проповедуют идею женитьбы мужчины на мужчине. Посмотрите, насколько они деградировали. Бхактивиньяна Госвами проповедует. Не, он их просто защищает, потому что на территории постсоветского пространства за это еще и по морде могут дать. А вот там уже, Радханат, где вот это англоязычное население, там он нормально, он даже приветствует. Ой, вы такие это, вы первопроходцы там в сознании Кришны. Первопроходцы, вы молодцы, вот счастье вам. Вот два мужика сидят там, вокруг костра ходят, свадьбу делают. Какая это свадьба? Они загнивают. Священник должен обладать идеальными характеристиками, а они защищают гомосексуализм, превращают все в абсурд. Это из беседы 28 апреля 1977 года. Есть указания из Писания, все равно они говорят, а мы не знаем. Они женятся мужчина на мужчине и все равно говорят, мы не знаем, что мы такого сделали. Посмотрите, какие они обманщики. И тут его спрашивают Прабхупада вот, насчет жениться. Он говорит, жениться? Они женятся мужчина на мужчине, и уж говорить о женитьбе. Какая женитьба? Педерастия. Он так и говорит, педерастия. Простым языком. Джай Тирха спрашивает, так в этом альтернатива? Или они уходят, или женятся мужчина на мужчине. То есть вот это саньяса, да? Саньяса, понимаете, да? Вот женщину захотел, уходит. А если он не хочет женщину, то саньяса. Саньяса очень удобно. Прабхупада запретил саньясу. А их же не видать. Они же одни мужики там ходят. Вот. Гомосексуализм. они поддерживают гомосексуализм. Насколько деградировавшие, но все равно они говорят, а что мы такого сделали? Они даже не знают, что значит деградация. И они священники, и они учат других. Они даже не знают значения деградации. Из беседы 28 сентября 1972 года. Вот. Он прямо говорит, куда, ни в какие ворота не лезет. Его и переспрашивают, говорит, нет, все равно не лезет. А вот что пишет об этом Бхактивиньяна Госвами, еврей, представитель, яркий представитель этого народа, да? Вот, и он, пожалуйста, что он пишет по этому поводу? Вот. И там такие комментарии под ними были, что, ну, агент-химик, и вот так, ну, агент-химик, всем, знаете, что такое агент-химик? Агент-химик это его в КГБ так обозвали, когда внедряли. А внедрили за что? Как за человека можно взять за мягкое место, чтобы он не трепыхался, делал что хотел, что? Вы думаете, Бхактивиньяна Госвами идиот, чтобы сказать во всеуслышание, что, ну, оно нормально. Ему задание дали. Ему дали задание сдать преданных, сдал. Ему дали задание переписать Бхагавад-гиту, переписал. Ему дали задание сейчас потихонечку продвигать педерастию. Он сейчас продвигает ее потихонечку. Открытый. А?
Он продался? Или его шантажируют? Ну, мне кажется, ему нравится его положение.
Не, одно дело нравится это за рубежом делать. Где они там, а на постсоветском пространстве за это еще голову откручивают. Так вот смотрите, как он мягко говорит, как Прабхупада, который не в Советском Союзе, где там нравственность была на высокой, ну хотя бы с государственного уровня нравственность контролировалась, представляете? Вот мне недавно Бхактивиньяна Госвами, то есть как он присоединяется к дифирамбам Пидерасти Искон, конкретный Искон. Мне недавно рассказали одну потрясающую историю. Она произошла. Вот смотрите, не чтобы сказать, ну, может быть. Вот чем не нравится Папа Римский, он сказал просто, да. Он гад, конечно, еще редкостно, еще тот, да. Но сказал как? Ну а что я могу? Вот они к Богу идут и поэтому. Ну, явная ложь, но она не прикрытая ложь, она наглая ложь, потому что он чувствует власть. Власть. Этот власти не чувствует, он уже по всем показателям съехал, за ним уже никто. Вот он пишет уже караул, давайте как-то поддерживать наш этот имидж. Вот. И он пишет очень аккуратно, знаете, вот очень много вот этого вот тумана пускает. Мне недавно рассказали потрясающую историю, она произошла через несколько лет после ухода Шрилы Прабхупады, когда в Искон, в особенности... Когда в Искон люди, в особенности, которые оказались на самом верху, то есть на самом верху педерастия-то процветает, внизу-то ее нету. Мне рассказывали с Кривого Рога ребята, что там одного этого мальчика, ну таким вот сделали. Знаете кто? Родители этих мальчиков, которые его там в подвале, прямо в школе. Они все такие, знаете, чины. У простых работяг нету педерастов. Нету. Вот там они все. На самом верху стали допускать, что же стали допускать? Стали допускать какие-то отступления. А какие отступления? Детей резать и насиловать. Это отступление называют. А однажды делегация преданных, которые жили в Майяпуре, пошли, пожаловались к Бхакти Прамода Пури Махараджу. Пури Махарадж, вот я ему ни одному слову не верю, понимаете? Потому что это сегодняшняя тема, сегодняшнее, вернее, продолжение темы, которая называется, кто-то помнит, как она называется? Никто не помнит. Свидетельство. Сила свидетельства. Есть свидетельство от Бога, есть свидетельство от дьявола. Свидетельство от дьявола – лжесвидетельство. Вот сейчас мы читаем свидетельство от дьявола. Свидетельство от дьявола – это лжесвидетельство. Я не верю, что в Мадхах такое было. Такое. Я его не верю. Просто он говорит такие, что вот проверить нельзя. Все ж померли давно. А бумага стерпит. Однажды делегация преданных, которые жили в Майяпуре, пошли жаловаться к Бхакти Прамода Пури Махараджу. Пури Махарадж был очень стар, ему было за 90 лет, он был уважаемым всеми вайшнав. И вот эта делегация из ИСККОН стала жаловаться на одного из главных менеджеров. Махарадж услышал его имя и сказал: «Это этот-то великая душа». Преданные не могли поверить ушам. Махарадж, он гомосексуализм. Гомосексуализм — это значит, я прожил долгую жизнь, я знаю, что такое гомосексуализм. Он чистый преданный. Это все временно, это все пройдет. Это всего лишь гуны материальной природы. Они на него нахлынули слегка. Но не иезуит. Нахлынули слегка. Дальше он будет писать, Махарадж этот, Бхактивиджана Госвами, что главное, что никого не осуждать в ИСККОН. Главное никого, главное вот, и тогда все хорошо, и тогда сохранится великолепный вкус к повторению имени, и туда. Вот это не, осуждать, и тогда, вот это главное. А то, что там за ноги и просто били об стенку детей, ну это гуны нахлынули слегка. Понимаете? Это гуны нахлынули слегка. Двух-трехлетних детей. Потом отдавали родители, родители не могли понять, потому что дети не могли понять, что с ними делают. Гуны нахлынули слегка. И вот этот вот уважаемый преданный, говорит, он великий, вот этот вот. Речь, наверное, о Киртанадане, или кто там был особо там отдаренный. Бхавананд еще был такой, сексуальный такой гигант. Немерено перепортил детей. Ну, кто-то вот из них, наверное, это самый, который уже достал всех. И это что, преданные, которые вот соглашались с этим, потому что какие-то правила, какие-то им были пробки в ушах, что вот это нельзя, потому что апаратха. А вы знаете, что у одного из этих 11 таких зональных ачарьев, просто там его ученик пошел и отрезал голову. Правильный поступок. Отрезал голову. Потому что раньше, кого обидели, тот и судит, а не к какому-то коррумпированному суду. Вот так было раньше в законах, в славянских, кстати. Ты приходишь и делаешь что-то вот. Просто вот он сидит, Махарадж, вот без головы, извините. Вот так достали вот эти вот. А эти пошли жаловаться какому-то вот это. Ну и что? Пожаловались. Это все уйдет. Но то, что он сделал, посмотрите, что он делает, это с ним останется. Кришна его никогда не забудет. И поэтому вкус, который у него есть, всегда останется с ним. В этом году я встречался с человеком, на которого они тогда... Вообще он очень часто пишет в своих этих мемуарах, как он с гомиками встречается. Что-то очень часто. Встретился с человеком, на которого... То есть он оставался в организации, представляете? Жаловались, потом сказали, извините, он святой, его не надо трогать. Он продолжает. У него была сложная судьба, но он по-прежнему верит в Шрилу Прабхупаде, поклоняется, приходит в храм, несмотря на то, что он когда-то был один из самых знаменитых лидеров, он приходит, и не так давно он прочитал лекцию. Нормально, да? Педофилы читают лекцию. Он сказал: я совершил много глупостей, много ошибок. У меня было много падений, у меня было одно единственное достоинство, и никого никогда не винил в своих падениях. Он еще никого не обвинил. Смотри, какой молодец. Вот святость-то где, да? Он никого не обвинил, что он там отпедофилил кучу детей, и он никого не обвинил в своих падениях. Такой, ну, действительно святой, да. Никого. Я не пытался обвинить ИСККОН, ИСККОН виновата, да, своих собственных слабостей. Слабость, это слабость называется теперь. И это достоинство меня, и это достоинство меня спасло. Вот что нам хотят привить. Нам хотят сделать толерантную прививку для педофилии в ИСККОН. Это уже вот, пожалуйста, на глазах. Посмотрим, кто будет молчать, кто будет говорить. Так. Поэтому, если начинаю что-то говорить, ИСККОН, кто-то начинает говорить, ИСККОН плохой, преданные плохие, обвинять кого-то, это оскорбление. Рупа Госвами, их сразу туда пристегнули, Рупа Госвами, говорит, что оскорбление меняет вкус, а вот падение вкуса не меняет. И Бхактивиньяна Госвами, смотрите, как он вообще поэт. Когда я услышал эти слова, я поразился их силе. Да тут надо голову отрывать, а он поразился их силе, он восхищен буквально. Я сразу вспомнил слова Пури Махараджа. Его сила заключалась в том, что он никогда не пытался обвинять ИСККОН в своих собственных проблемах. Смысл оскорбления в том, что мы по своей глупости, по слабости начинаем искать причину своего падения вне себя. Не чтобы сказать, я не слабый, просто так получилось, просто меня заставили, меня подставили. Тогда это будет оскорбление, тогда это будет вот Госвами философский дневник. И как вот это вообще, как вот это читать? То есть это как, какой наглостью надо обладать, чтобы вот это выставить? Наглостью. Какой циничностью? Вот. И вот один пишет, как его зовут, Дмитрий Киселев. Очень интересно то, что про автора этого опуса неоднократно писали, что он сам имеет, мягко говоря, нетрадиционную ориентацию в определенном смысле этого слова. Сам факт того, что он вдруг подвязался выгораживать гомосеков, проявляет солидарность с ними, сильно настораживает и наводит на вполне определенные мысли. Нормальный человек, я думаю, этого делать не будет. Это будет делать только свой. А один из Краснодара писал про то, что у него есть прямые доказательства определенной ориентации данного субъекта, и он готов их предоставить. Ссылочка тут идет. Аудиозапись. Интересно то, что сейчас он об имеющемся у него компромате вопрос не поднимает. Он как бы забыл про него, но получил особый привилегированный статус от Национального совета. И Национальный совет дал ему добро на статус гуру. Судя по всему, он получил этот бонус, так сказать, за неразглашение. Иначе это все объяснить никак невозможно. Кроме того, судя по всему, гомосячье лобби набирает силу в ИСККОН, и вполне возможно, автор опуса получил распоряжение сверху использовать свой ресурс не только для выбеливания конкретного гомосека, сколько для превознесения и узаканивания гомосятины в целом и придания ей хорошей репутации. Вот Киселев дальше пишет, как вообще, к какой категории нелюдей должно относиться существо, чтобы так шутить? Какой категории нелюдей должно относиться существо, чтобы так шутить? Как нужно ненавидеть детей, чтобы изрекать подобное? Или это просто банальная глупость? Как они, ракшасы, пришедшие с низших планет, или кто они, ракшасы или пришедшие с низших планет глупцы, не способные ни слышать, ни видеть то, что они говорят? А ведь тот субъект, который прислал этот юмор одному из моих хороших знакомых, вот только сейчас, что сейчас было, смотрите. А ведь тот субъект, который прислал этот юмор в кавычках одному из моих хороших знакомых, с энтузиазмом прислуживает автору этого безумного высказывания, послал и он просто для того, чтобы посмеяться над этой забавной шуткой, а не для того, чтобы усомниться в адекватности этого шутника. Это наглядный пример того, что неблагоприятное общение приводит тех, кто продолжает принимать такое общение, к деградации. Ну, вот то, что я прочитал, было там перепост на другой, и что, и человек это служит Бхактивиньяна Госвами и говорит, вот смотри, как весело. То есть люди не понимают. Они понимают, ну да, вот так это. Он не понимает, что за этим, что стоит? За этим боль, дети, насильные. То есть это не люди. Не люди. Число зверя, вы опоздали, не слышали. Это все прописано, кто они такие. Это не люди. Нельзя к ним относиться как к людям. Как относиться как к людям? Об этом говорит. Ну это у вас, если есть ресурс, так относиться. Вот говорит. Просто мы дожили до того, что к ним уже не допрыгнешь особенно. Поэтому надо делать вот комментарий. На поле битвы Курукшетра, глава первая. Комментарий с самого начала. Веды говорят, что существует 6 видов злодеев. Отравители, поджигатели, нападающие со смертельным оружием, крадущие имущество. Вспоминайте нашу власть. Все подходит. Крадущие имущество, завладевающие чужой землей, похитители чужих жен. Такие злодеи должны быть немедленно преданы смерти. И убивая их, человек не навлекает на себя греха. Убийство злодея вполне естественно для обычного человека. Точка. Это естественно, веды говорят. Это нормально, это не грех. Вот веды. То есть, когда к тебе в дом пришли, ты начинаешь это делать. Когда? Но понимаете, когда это не облеченные погонами властью или там религиозными чем-то, мы с ними. А сейчас все бандиты таковые. Сейчас они пришли к власти, ну вот эти вот Божий народ. И то, что они раньше делали так, и весь мир кричал, да смотрите, это же как что-то странные люди. То они сейчас это делают на законном основании. И мы ничего не делаем. И теперь я прочитаю, а что же такое закон, который регламентирует, что нам можно говорить, что нам нельзя говорить, что такое апаратха, что такое не апаратха. А что же такое закон? Что он из себя представляет вообще? Ну вот закон. Просто выдержка, вот что такое закон. Государство создает преступников быстрее, чем их наказывает. Наши тюрьмы, набитые преступниками, то есть говорит, что законов сейчас нет. Это сейчас лжезакон, лжесвидетельство. Нам говорят, вот конституция, вот закон. Нет, это уже не закон. Это не закон Божий, это не закон, это каждый ребенок понимает, ну так невозможно. Государство создает преступников быстрее, чем наказывает. Наши тюрьмы набиты преступниками, которых развратило государство своими несправедливыми законами, монополиями и всеми своими учреждениями. Мы сначала издаем множество законов, порождающих преступления, а потом издаем их еще больше для того, чтобы наказать за эти преступления. Все. И конца этого нету. Ну кто это создает? Это не законы правового государства, это то, что сейчас. Ну, например, вот издали, вот сейчас в школах можно учить, вот страшно чему сказать. И кто со школы выйдет? Преступники. И в школе это учат. Сейчас тут на зоне так не учат, как в школе учат. Там рекомендованная литература, это вообще. Там «Парфюмер», например, книга, это вот должны читать и на экзамене рассказать. Не Тургенева, нет. Такие. И там столько-то любовников, там миссис, там Черри, не помню, как называется книга, должны это на экзамене рассказывать, вот, принуждают такую литературу читать, учить. Любовники, понимаете? Это что? Это централизованный разврат. Государство издает столько законов, сколько отношений между людьми, которые должны быть определены. А так как отношений этих бесчисленное множество, то законодательство должно действовать непрерывно. Законы, декреты, этикеты, указы, постановления должны сыпаться градом на несчастный народ. Так оно и есть. Во Франции конвент за 3 года и 1 месяц, 4 дня издал 11 600 законов и декретов. Учредительное законодательное собрание произвели, даже прочитать невозможно, не успеешь, за делами, да? Произвели столько же, империя и полнейшее правительство, позднейшее правительство работали столь же успешно. В настоящее время собрание законов содержит их в себе, как говорят, более 50 тысяч. Если бы наши законодатели исполняли свой долг, эта огромная цифра скоро бы удвоилась. Думаете ли вы, что народ и само правительство могут сохранять какой-нибудь здравый смысл в этой ужасной путанице? И вот про закон. Я думаю, что мы прежде всего должны быть людьми, а уже потом подданными. Нежелательно воспитывать себе уважение к закону такое же, как к добру. Закон никогда не делает людей более справедливыми, а напротив, вследствие уважения к закону, хорошие люди делаются исполнительными несправедливости.
Есть
Да. Да, да. Совесть говорит одно, а закон говорит нельзя. А закон говорит нельзя.
Так, а закон, это если вот если сейчас закон пишется теми, кому это удобно, то как это, если закон Богом там, как это, как власть, которая тебя на физическом уровне наказывает? Что так получается, что.
Сейчас идет борьба граждан с законом. И некоторые граждане побеждают.
А где?
У нас на Украине.
А в Запорожье есть?
Ну, в Запорожье не знаю. В Запорожье никого не знаю. Не, один есть в Запорожье. Один в Запорожье борется за то, чтобы его ребенок без прививок учился в школе. И сейчас он набрал достаточное количество. Он в двух прокуратурах был, ему отказали. Сейчас он набрал новых. Там идет. И что бы Рада там ни решила, он говорит, по Конституции я вот это должен. Просто по Конституции. Она у нас еще есть, и поэтому все. То есть мы просто ленимся. Нам просто кто-то сказал, и меня не защищает. Знаете, что это означает? Ты должен защищать себя сам. Брать в руки, читать, и все. По какому праву вы колите ребенку непонятно что, от чего потом его в стационар ложат, вот этих всех положили, а я не хочу. Мало ли распоряжения Минздрава странного. А я не хочу. Мы должны защищать детей. Как от образования, так и от этого. Просто люди не хотят думать. Мы привыкли, что за нас думают. Вот те. Вот они напридумывали. Вот говорит Фридрих II насчет закона. Если бы мои солдаты начали думать, ни один бы не остался в войске. А кому это надо? А вот это про войну. В конце концов, нас просто по закону на войну. Я не хотел воевать. Я не хочу убивать тех людей, которых я вообще не видел в глаза и не знаю. Ну, тут хорошо жилось. Кто-то сказал, что... И те, кстати, тоже с такими же мыслями куда-то нас погнали, как стадо. А тут такие слова о патриотизме, что-то такое разыграли. А люди нормально жили. Конгресс уполномочивает объявлять войну. Мои представители уполномочивают делать это злодеяние от моего имени по моему произволу. Это говорит А1 Бел Бало. Они имеют власть обратить целую нацию в безбожных убийц и разбойников. Они имеют власть объявить справедливыми и правомыми все эти ужасы. Они имеют право дозволять совершаемые всех преступлений, и все это на основании моего уполномочивания. Они имеют право. А Фридрих II говорит, если бы мои солдаты начали думать, ни один бы не остался в войске. Вопрос в том, чтобы нам мы начали думать. А не просто раз приехала бумага, тут печать, тут авторитетные подписи и все. Маловато будет. Маловато будет. И вот люди живут. Смотрите, я как-то говорил, что есть люди, которые живут прекрасно, ну, экономически прекрасно. Сделали свои предприятия, и государству ничего не платят. И уже хорошо. В Украине. Там более 100 уже там. Я это говорил, адреса говорил на предыдущих лекциях. А вот как быть в религии? Как быть в религии? Когда-то тут приходил и показывал, одного товарища выгнали, христианина, он один, в одиночку начал себе строить храм, присоединились к нему, там такой собор вообще, непонятно какой он один, он его 40 лет уже строит, или сколько-то там. Когда ему предлагают помощь, он говорит, нет, а тогда чем я буду заниматься? Прекраснейший собор, фотографию показывал. Собор в Испании построил один человек. К нему приходит, там деньги ему подкидывают уже. Вот. Не вопрос, не вопрос. Вот пишет Дмитрий Борисович Чкач. Ну вот, возникло у нас в Овске общество друзей, возник круг друзей, сатсанга, то есть вайшнавы. Никаких себе старших и младших, никаких регламента и модулей, никаких висасан, серьезных лекторов с умными лицами, экзальтирующей публики и прочей псевдодуховной менеджерской мути. Никакого официоза, просто родные по духу бхакты, откровенно делятся друг с другом своим внутренним миром, своими собственными впечатлениями, переживаниями, личного опыта общения с Богом и богиней в их сердцах, своим вдохновением. И таких уже полно ко мне шлют, понимаете? Тьфу на вас, и сами занимаются прекрасно. Отделились и все. И контора осталась с оставшимися зомби. Там, да? А те начинают перебегать еще. Вот, пожалуйста, никто никого ни в какую организацию не зовет. Никто никого не хочет научить. Никто никого не назначает, никто никого не выбирает. Просто духовная семья. Просто дружим, беседуем, кушаем, поем. В общем, не подконтрольная и не подотчетная ни под каким админом никаких организаций маргинальная намахата. Кто-то из ятра уже просится к нам. Людям нравится. Надоел контроль старших менеджеров. Надоел формализм в отношениях. Люди хотят естественных отношений, доверительных, дружеских, теплых. Вот это уже существует. В Омске. Да. В Омске. Можете связаться. Встречи. Вот. Следующее письмо. Встречи с нашей Готри продолжаются. Готри – это семья. Проходят они в духе абсолютных творческих импровизаций, свободных ассоциативных диалогов. В общей беседе каждый участвует тогда, когда интуитивно чувствует отклик на чье-то мнение, а не тогда, когда можно. Общение проходит вне всяких алгоритмов, модулей и регламентов, вне корпоративного этикета, менеджерских рамках, старший, младший. Ну, естественно, как уже говорилось, вне всякого контроля всевозможных администраторов любых организаций. Продолжают развиваться, сгущаться, расширяться отношения. Растут интерес, доверие друг другу. Углубляется вдохновение. Ну, что значит добровольность? И настроение бескорыстного служения друг другу. Укрепляется ответственность по отношению друг к другу и дружба. Так наш духовный круг сознания Кришны, вращающийся вокруг его оси эмоциональной энергии Хары, наш дружественный микросоциум, и вот мне больше нравится его. А как же он относится вот к тем? А он говорит, а я к ним никак не отношусь. Вот. Пишет спокойно. Ну, смотрите, что он пишет. Дмитрий Борисович Каш. Лично я ничего не имею против педерастов, педофилов, жуликов, бандитов, сектантов и сепаратистов, международного общества сознания Кришны. Конечно, если они совершают преступление, то всецело я за то, чтобы их судить и закрывать по пенициативные заведения, ограждая от общения с людьми. Но я не полицейский, не прокурор, не судья. Это не моя работа. Пусть этими делами занимаются компетентные органы. Лично я никого не осуждаю. А ведь если бы преданные их сдали, то их бы закрыли. Но их не закрывают. Почему? Потому что молчат. Молчание ягнят. Лично я никого не осуждаю. Потому что душе необходимо пережить любой опыт в процессе пробуждения. Допустим, обрести вкус к честности или бесстрашию личности необходимо долгое время побыть по-настоящему лживым, трусливым, чтобы в конце концов разочароваться в этих вещах. Я очень даже благодарен этим главам корпорации Международного общества знания Кришны. Служение, пусть и косвенное, этих душ закаляет бхакт искренних. То, что я говорил. Для чего нужен этот Божий народ? В чем его миссия? Сказать «нет» тем, кто давно говорят «да». Остановить их. Потому что хоть так взвоют. Вот из чего. И чем жестче тиски секты, тем крепче узы дружбы искренних бхакт сатсанги. С другой стороны, я не могу прямо указывать на преступников из шайки Международного общества знания Кришны и главарей этой шайки из GBC. Ведь ради искренних садхак необходимо демонтировать, где бхакти, а где мошенничество. Взял и сказал, молодец, это вклад. И этот текст легко подходит к любой конфессии. К абсолютно любой конфессии. Вот. Итак, давайте это к теме немножко вернемся. Просто я хочу сказать, что это не шутки. Князь мира всего существует. Он живет в Божьем народе. Это доказано в Библии во множестве мест, а точнее всеми местами Библии, Ветхим Заветом особенно, описан образ зверя. И сказано, что это иудейский народ, никто другой, нет другого зверя. Я зачитал свидетельство глав правительств из истории, что они говорят, это нечто. Но потом, когда это нечто поднялось на самый верх, оно исчезло из вида. И они замели следы, потому что сверху все это удобно делать. И сразу, как только они поднялись все наверх, вдруг по всему миру распространяется сатанизм, он начинает быть открытым, и педерастия. Обама еще в 2011 году заявил, Соединенные Штаты Америки будут относиться к любой стране так, как там относятся к гомосексуализму. Если плохо будет относиться, значит будем, то есть в каждой стране должен быть легализован гомосексуализм. Вот это заявил. Это означает, они всплыли и закрепились там. Что делать? Спасает свидетельство, свидетельство, потому что это все, что мы имеем, говорим, это информация об истории, об лидерах, о святых, это лжесвидетельство, это не свидетельство. Настоящее свидетельство сопровождается чудесами, чудесами. Чудеса Бог в малых количествах или в больших, в зависимости от калибра твоей миссии, тебе дает в качестве, знаете чего? В качестве, он говорит тебе, нет. Когда человек говорит нет, 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 он сохраняет себя в чистоте. И потом Бог говорит ему нет и дает ему что-то новое. И с этим человеком ты ничего не можешь сделать. Потому что они контролируют только то, что уже есть. А то, чего еще не было, они контролировать не могут. У них нет, они ничего не творят, они ничего не знают, ни будущего даже не знают. У них есть планы. И этот человек может поломать их план. Я уже говорил, что их планы были поломаны и не раз. Это ложь, что они могущественны. Сколько раз они обещали устроить вот это князь мира, там этот, как, не князь мира как-то. Антихрист придет тогда-то, не пришел. Не пришел. А уже был назначен там этот принц у них. Не пришел. Не получилось. Советский Союз вообще бельмо в глазу было. Они его не планировали. Не получилось. Когда хотели взорвать Славянскую, это как метеорит. Забыл, какой город. Метеорит. А там было тонны, тонны оружейного, вот это, радиоактивного металла. Бомбу с чего. Метеорит туда летел. И кто-то его раз и, то есть прицельно летел. Там вообще бы пол Европы накрыло, там ничего бы не жили. Не только вся, но удар был направлен на вот где русское население осталось, русскоязычное. Не получилось. То есть за нами присматривают. Мы не должны воевать там с кем, до кого не дотянемся. Ты должен воевать вот с равным, как на Курукшетре. Курукшетра продолжается, потому что написано, никого кроме пандавов не останется. В Библии написано, никого кроме евреев не останется. Раз еще остались, Курукшетра еще не закончена. И от тебя зависит, куда ты пойдешь дальше, куда мир покатится дальше или пойдет. Мы должны менять. Еще зачитаю о переломных моментах нашей жизни. Это момент, когда приходит Господь. Перелом. Он ломает тебя, он ломает твой стереотип. Переломный момент – это как сигнал, как знак, который дает тебе понять, что все исчерпано, сейчас нужно сделать радикальное решение. Основная часть людей, как правило, сдается, говоря, что слишком больно, страшно, это эмоции на пределе. Мое терпение закончилось. Эта боль перелома настает именно тогда, когда мы не желаем расстаться с привычным, понятным, но вопреки этому у нас есть желание двигаться в новое. Еще раз, ты говорил «нет, нет, 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 нет». И нормально жил своим, доля своя, как Шришу Панишат. И Господь тебе говорит нет. И ты в состоянии его понять. Но если ты говорил да, 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 тебе приходят сатанисты. И просто забирают. Потому что да, 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 ты сам отдал власть. Власть своего решения, свою есть свободу выбора, ты отдал потихонечку, да, 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 в розницу. Потом как оптом тебе счет предоставили, и ты говоришь, зачем платить, все, рабство. Ну, ты-то и до конца можешь восстать. Окончательного рабства не бывает. Мы об этом говорили. Именно поэтому большинство застреет в старом и не способно двигаться в новое. Из комфорта. Переломный момент – это вызов, который жизнь бросилась тебе. Ты не сможешь стать настоящим чемпионом до тех пор, пока ты не пережил и не выжил в переломный момент. Еще раз, ты не можешь стать настоящим чемпионом, а ты должен быть чемпион, потому что твоя жизнь – это только твоя, и больше никого нету. То есть ты первый на дорожке, другого нету. Если ты за кем-то плетешься, вот ты не чемпион. Мы все должны быть чемпионами. Другими словами, у тебя образовалась норма. Когда-то это был брошенный вызов, но сейчас твоя привычная норма, в которой ты живешь. А Бог тебе хочет дать новую норму. Вот достигнуто и хорошо. Он говорит, нет, дальше. Дискомфорт и боль переломного момента настает именно тогда, когда новая норма бросает вызов старой, привычной норме. Запомни, если мы желаем двигаться вперед, то этот процесс будет сопровождать нас всю нашу жизнь. Именно здесь и начинается конфликт мечты Бога в тебе с приобретенным комфортом, с привычной старой нормой. Мечта, как правило, требует дискомфорта. И такой момент. Первое, что враг пытается сделать во время переломного момента, это отрезать тебя от общества. Потому что если ему удается уединиться, отрезать тебя, ему удастся уничтожить тебя.
Это внутри?
А?
Внутри?
Снаружи.
Снаружи?
Снаружи. Смотрите, вот это очень важно. Ну, у меня было так. У меня был такой момент. И мне потом по гороскопу написали, что да, тебя тут уничтожали. Это была маленькая революция, это был храм, там на Карла Маркса, который храм. Было многое. Знаете, все хотят стоять рядом с героем, с чемпионом. Но проходить вот эти моменты некомфортные, с ним никто не хочет. Потом дружить хочет. И вот там было, и все сказали, да вы все трупы уже. Вы все трупы, у вас ни инициации, вообще ничего не будет. А мы победили. Мне это удалось. Против нас было выброшено все, что мог дать Днепропетровск. Ну, я не то, что Днепропетровск плохой город, но те люди, которые имели власть сюда, в частности, там Вишвадапшина был, и его поддерживали, все потому, что нужный человек. Все было против меня, все было, вся преисподняя. И я выжил только потому, что я был зацеплен за людей. Не то, что я в них нуждался, а потому что думаю, я сейчас уйду, они скажут, вот, видите, и тогда эти люди тоже уйдут. И вот из-за них я не ушел. Мне лично из-за себя ты не выживешь. Но когда ты будешь с людьми, с какими-то, из-за них, ты выживешь, и мало того, ты еще победишь. И вот что хотят отрезать, еще раз отрезать от людей, те, которые говорят правду. Сейчас, говорят, ты там к нему ходишь, слушаешь, все, мы у тебя отрезаем, ты уже не наш. Угрожающий, понимаете? И когда там, у меня была там намахатка такая, сказали, кто туда ходит, там вообще запрещено. На следующий день там полный вообще, некуда было. И приехал Махарадж, на Махарадже 5 человек пришло, а у меня полный хат в один день. А я честно предупредил, что там приезжает, и давайте езжайте туда. Ну, а я тут, может, кто новенький придет, им что Махараджа слушать? Он непонятными там такими говорит этими вещами, санскрит пересыпает. Я им как-то попроще. Пришли все равно сюда. Вот. И я выжил. И если бы у меня не было вот этого, я был бы просто уничтожен как человек, и я не знаю, кто бы я сейчас. Я не знаю. То есть эта трудность меня заставило жить дальше. Потому что, знаете, кто не идет вверх, он идет вниз. Сохранить ты не можешь. Если пытаешься сохранить, и когда буря проходит, ты смотришь вокруг себя, и многих ты не досчитываешься. испугались, ушли, продали свою совесть за инициацию, за что угодно. Пять причин я называл, за что продаются. Еще раз. Первое, что враг пытается во время этого сделать, это во время переломного момента, это отрезать тебя от общества. Потому что если ему удается отсоединить и отрезать тебя, ему удается уничтожить тебя. Просто как война. Отрезают одну часть и уничтожают. Когда они единым фронтом, не получается ничего. Просто тебя отрезают. И по одному. Разделяй власть, да? Заметьте такой момент, что в основном люди сгорают в одиночку. Именно тогда, когда нужна поддержка и совет. И мы всеми силами это боимся избежать. И вы знаете, у меня было огромное желание, огромное, гигантское желание, вот такое, знаете, позу эмбриона свернуться вот так вот, никуда не ходить. Никуда не ходить. Я ходил, приходил на ятру, выходил из ятры, делал вид, это делал для людей, потом выходил, и меня рвало. Меня рвало. С зеленью такой, полгода. Потому что я насиловал себя, но и заради людей. А потом все прошло. И я твердо знал, что я, если я перестану так ходить, у меня все пройдет. Вот эта язва, все такое, все пройдет.
А вы перестали?
Нет, я не перестал ходить. Я специально приходил и прямо в самых первых рядах вот так вот смотрел. Чтобы люди видели. Потому что я был первый, кого не уволили. Только появляется один, не этот самый, ну, неугодный, то есть с мозгами. Ему сказали, ой, вот это, и всякие. И он говорит, тьфу на вас, и пошел тут секта какая-то. Второго, третьего, четвертого, пятого. У меня был список 84 человека, самые активные люди, которых просто выкинули, овец оставили. А я первый, на котором он споткнулся. Ну, мне это стоило чего-то. Можно подумать, ну, такой сильный человек, такой вишвадакш, ну, такой вот крутой еврей. Нет. Это за ним стояла целая система удобства, дедовщины вот в этой вот организации. Система. Он не один. Сам он никто сам по себе. Он сам по себе никто, бестолковый. Вы думаете, они умные? Нет, они не умные. Они властные, они хотят порядок, они хотят просто выжить. И все. И с ним ничего особенного не случилось, и все. Ну, потом пришли другие люди, но некоторые захотели тоже правильности, а про законы мы только что считали. Уникально в человеке то, что чем больше давление его жизни, тем больше он хочет уединиться и избежать поддержки и суппорта, поддержки. Хочется вот так вот уйти и все. Вот когда плохо, хочется уйти. Не уходи из общества. Это такое ложное, знаете, вот настолько больно. Но если ты один, ты уйдешь. Но если от тебя зависят другие, вот оно вот это вот бхакти, что из-за других ты держишься, из-за других ты держишься. Не умри в своем комфорте называется. Не умри в своем комфорте. Я хочу прочитать про судьбу. Мы судьбу говорим, это когда вот... Человек этого достиг, этого достиг, этого достиг. Знаете, когда ты этого достиг, ты начинаешь, у тебя нос выше, 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 и когда легко достигается. Когда тяжело достигается, нос у тебя как-то вот, вот. Но быстрый прогресс, быстрое чего-то, когда тебя продвигает вперед и тихое время без войны, и когда война вот это начинается, когда нет от Бога проявляется, тогда этот человек движется быстрее всего. Я однажды это усек. И когда мне серьезно предупредили, сказали, знаешь, давай ты это бросишь. Знаете, сначала нас, когда человек проявляет какие-то лидерские качества, нас хотят купить. Ну, такой человек нужен, да? Если человек покупается, все. Его уже купили. И мне сказали, вот, давай мы так сделаем, а этим мы вообще не скажем ничего. А я говорю, а я скажу. Потому что эти люди вообще, у них чувства самосохранения нету. А у вас есть такие люди? Человек сразу замолчал. И говорю, и потом я вот заметил, что что бы вот я ни делал последние там лет пять, что вот меня поддерживают, я иду вперед. И когда мне сопротивляется, я также иду вперед, только еще быстрее. И при этом вообще никаких усилий не делаю. Что я делаю? У меня есть да и нет, прочее от лукавого. Вот и вся моя защита. У меня нет другой защиты, другого оружия. Я с кем-то воевал разы. Мне просто сказали, давай будешь делать это. Я говорю, нет. Так вот, вот столько аргументов. Я говорю, нет. Отстали. Где они с этими аргументами? И я вот тут жив. А где они? А про них забыли, они в истории. А давай ты уберешь аббревиатуру ИСКОН. Я говорю, нет. Причем тут вы, да ИСКОНы, да вот этого. Нет. Монополию захотели? Нет. Кстати, она вообще даже не зафиксирована в Украине. Каждый может писать ИСКОН и все. Нет. Конкуренция не боятся. Просто нет. Потому что да и нет, знаете для чего? Вот мы говорим, да и нет — это свобода выбора. Я говорил, что вот тут маленький орган в голове, который отвечает за да и нет. Лишите его, значит вы робот. Свобода выбора. А свобода выбора — это что слушать? Слушать откровение от Господа или откровение от дьявола? Слушать вот это свидетельство. И свидетельствовать, и слушать. Потому что другие что же свидетельствуют? Вы сами рупор. Если вы будете начинять себя откровениями, этими лжесвидетельствами, то вы сами будете лжесвидетель. Если вы будете от Господа слушать, то вы будете свидетельствовать. И вот, и как стать таким чудотворцем, что тебя сопровождали чудеса и знамения? Просто сказать, ну если тебе не нравится, сказать нет. Вот очень просто. Не надо тренироваться, голодовать, стоять на голове, на каких-то там шипах, какой-то йогой заниматься, чтобы взлететь или летить. Надо просто сказать да и нет, вовремя, и все. Потому что все вот эти вот ситхи и прочее, вообще все, что судьба прилагается к чему-то, к какому-то, я сейчас прочитаю вот последнее и все. Потому что время. О судьбе. Редко судьба препятствует мудрому. Она не препятствует, она показывает. Знаете, препятствует слепому. Раз, вот препятствие. Он раз по стенке пошел. А если ты не слепой? Каждое мгновение мы должны воплощать судьбу и брать на себя максимальную ответственность. А что такое максимальная ответственность? Да и нет. Но нет идет впереди, потому что да, это легко. И у нас должно быть больше нет, чем да. Потому что да, моему предназначению, а всем остальным нет. Все остальное это базар, где я ничего не должен покупать. Потому что дорого обойдется. Судьбой следует обходиться как со здоровьем. Когда она нам благоприятствует, наслаждаться ею. Когда начинает капризничать, терпеливо выжидать, не пренебрегая без особой необходимости к сильнодействующим средствам. То есть не бегать по храмам, по целителям и так далее, что у меня тут препятствие, уберите, пожалуйста, почистите мне карму. Это не почистите, это мне Господь Бог сказал, нет, думай, что я сейчас скажу, и дает мне что-то. А я беру и убираю его, Господа, и тогда приходит уже он как дьявол. Весь мир театр, мы все актеры по неволе, всесильная судьба распределяет роли, и небеса следят за нашей игрой. Это чтобы никто никого не осуждал. Знаете, когда мы кого-то осуждаем? Когда наша роль не наша. Когда у нас вообще нету роли никакой. Массовка. Массовка осуждает. Другим просто некогда. Важнее, как человек воспринимает судьбу, нежели какова она на самом деле. Люди сделали из судьбы всесильную богиню, чтобы свалить на нее свои глупости. Все, что неожиданно изменяет нашу жизнь, не случайность. Оно в нас самих, это пишет Александр Грин. И ждет лишь внешнего повода для выражения действия. А вот Альберт Эйнштейн, как бы то ни было, я убежден, что Бог не играет в кости. нет случайности. Каких только похвал не возносят благоразумию, однако оно не способно уберечь нас от ничтожных превратностей судьбы. Как бы ты ни был умен, против Божьего нет, тебе нечего предоставить. Был такой умный Арджуна, и когда там надо было драться, там были и переговоры, там, и Арджуна ему, а вот это, а вот это, а вот это. И в конце концов Кришна ему говорит, как это скверно одолело тебя. Война, надо воевать, все. И последнее, Вольтер. Оно не было последним, но я поставил его последним, потому что посчитал его важным. Случая не существует. Нет действия без причины. Нет существования без основания существовать. Нет существования без основания существовать. У тебя есть основание существовать? Или ты просто так вот радуешься жизни, как люди там говорят? То есть, когда ты делаешь, ты должен знать, для чего ты это делаешь. Да, спасибо. Ну, мы тоже заканчиваем. Если есть вопросы, я отвечу и все. Божественное «я», то есть божественное «я», божественное «нет» приходит, оно нам возвращает смысл существования. То есть когда у меня есть смысл, приходит божественное «нет», дает мне новый смысл, новый уровень смысла, потому что говорит, молодец, таких как ты мало, давай тебе на более высокий уровень. И что я там делаю? Да то же самое, что здесь, просто у меня положение, какие-то погоны засветили больше, и у меня больше влияния. И все. Я стал лучше? Нет, я просто стал такой же, был послушный Богу. Такой же бесстрашный перед дьяволом, потому что я говорю, нет, извините, но на с вами не по пути, я про вас знаю. И у меня есть смысл. Он расширяется, расширяется. Счастье, как только перестает расширяться, все, дьявол приходит, и он говорит, слушай, ты стал вообще достиг, все, хорош, садись, теперь только вот всем рассказывай свои мемуары. Вот так он начинает. И все, а мне надо идти дальше. А есть люди, вот, которые вот что-то достигли, квартира, машина, женился, все хорошо, вот как я начинал, вот такой вот фильм, такой неинтересный. Я иду, иду, иду и теряю смысл, а для чего все это? И тогда приходят вот эти люди из Божьего народа и делают мне смысл, я начинаю бороться за выживание для начала. Господь мне говорит новый смысл, а это говорит, за выживание, потому что я перестаю жить, перестает все новое получаться у меня. Новое перестает поступать. Потому что руки уже некуда. Уже все. Вот. Заметили, да? Когда вот говорится, как китайская пословица, когда в доме уже все есть, дом умер. Тебе надо это бросить и идти дальше. Может, там будет дворец. Чего? А то есть жениться это мамоне служить, вы думаете?
Ну, вы говорили, что семья, здоровье, богатство. Я так подразумеваю, что там вот ты взял жены, ты думаешь там, как это все дело обеспечить, это уже думаешь о деньгах, о каком-то богатстве, как там, чтобы все было.
Я недавно читал, материальный мир и духовный мир это один и тот же мир. Просто духовный мир это то, что одухотворено. Одухотворено, значит, одухотворено и у этой плоти, и здоровье, ну все одухотворено. И если Господь тебе дает, а Он дает вот неожиданно, Он, то есть по-сатанински ты себе как зарабатываешь. Вот, чтобы это сделать, надо это. А Он тебе дает, тебе просто надо рискнуть. Рискнуть, Он тебя приглашает. И Он тебе дает твое. И твое тебе не надо одухотворять. И это может быть жена, это может быть работа и какое-то вот дело. Все, что не твое, оно то, что ты сам взял, не одухотворено. Ты ходишь там, освещаешь по всем храмам, все равно твоим не будет. Это называется быть в гуне благости, как-то вот, как-то, говорят, перекантоваться перед этим, но оно счастье не приходит. Не приносит, а приносит как, ну, нос ты задерешь, потому что вот это я вот по-честному купил, вот, вот бумажка, документ, вот право на собственность, вот у нас вот это все. И ты такой гордый ходишь. То, что тебе Бог дает даром, так ты нос особо не задерешь. Потому что это такой еще нервотрепкой сопровождается. Что ты понимаешь, что это сам бы ты не достиг.
Одухотворено,
да. И поэтому и туда может и семья, дети, жена, они могут быть духовные. А может быть те же самые, все может быть духовное или духовное. Духовно то, что твое, доля твоя. И не духовно то, что доля не твоя.
А как я знаю? Как я узнаю?
Для этого написано, наслаждайся долей твоей. Можешь ли ты наслаждаться долей твоей? Если ты не можешь наслаждаться долей твоей, то не твоя. Наши органы чувств, оказывается, независимо что-то пишут, ой, это чувство наши там, это тропинки там ведущие там и так далее. Наши чувства совершенно правильные. И заметьте, мои чувства от ваших чувств очень сильно отличаются. Мне это вкусно, вам это невкусно. Вам это нравится на взгляд, а мне не нравится, у меня другие вкусы. Так я отличаю свое. И не перепутаю с вашим. Если бы у нас были одинаковые зрения, одинаковые вот эти, вот, все другие чувства, так я отличаю свое. А мне говорят, не нравится, привыкнешь. И я реально привыкаю. Я реально привыкаю. Привыкнуть можно. А так вот, с первого взгляда. Любовь с первого взгляда. Может так лекцию назвать. Любовь с первого взгляда, она есть. Но мы ее предаем. Потом что-то, потом, вот давайте, 7 этапов любви есть, да. Вот сначала привыкнем, потом вот это, потом вот это. Сначала дается вспышка твое. Там будет потом что угодно. Но была бы это первая вспышка. Тогда это стоит развивать. Оно твое. Оно разовьется.
А не
твое, ты не ты замучаешься развивать. Ты это чувствуешь. Это не то, что тебе показали. Это тебе даже отговаривать будут. Отговаривать. И ты говоришь, ну и ладно, тебе придется. И у тебя такое ответственное решение. Я только сейчас читал. Мы должны брать решение за свою судьбу, ну, ответственность. Ответственность, это значит, не на кого потом свалить. Что мне вот присоветовали, я это сделал, я это сам сделал.
Так, а решение, оно на энтузиазме принимается, либо оно вот так, на выходе?
Решение принимает кто как. Одни на энтузиазме, другие на огромном энтузиазме, другие без энтузиазма. Ну, в зависимости от этого решения. Вообще вот эти вот градации энтузиазм от до полной такой, знаете, индифферентность, это градация мое это решение или чье-то. Где у меня полное такое, это значит, это просто я по инерции принял. Ну все пошли в компартию, я пошел, или все пошли там в пионеры, я пошел. Это что было продуманное такое, это вот я вот один и в джунгли там куда-то пошел. Нет, это вот, ну, все идут, и я иду. Сказали, это авторитетный путь. Авторитетный путь, он единственный. А вот единственный авторитет здесь сидит. Все. Остальные подтверждают минимум, даже максимум.
А его мы слышим тут?
Нам пора заканчивать. Ну, я просто на этот вопрос уже много раз отвечал. Как его слышать? Но я говорил всегда, его надо видеть, не слышать.